Газет-совет.
Добрый день, уважаемые слушатели. На радио «Комсомольская правда» Воронеж, Анна Гребенкина и Максим Горохов. Сегодня мы будем говорить о том, как подготовиться и детям, и родителям к экзаменам и не сойти с ума.
Тревожный звонок.
Буквально сегодня утром видел вереницу школьников, идущих от своего учебного заведения к какому-то, видимо, другому. Похоже, что дети уже начали готовиться к экзаменам и как-то проигрывать эти предстоящие испытания. Я сразу перенесся там на уже много лет назад и вспомнил, как мы переживали перед тем же самым этапом, хотя у нас не было ни ЕГЭ, ни промежуточных вот этих там аттестаций и прочих. Хотя экзамены мы сдавали в каждом классе. В нашей гимназии были с 5 класса экзамены в середине года и в конце. Но основной стресс, конечно, на выпускные классы приходится, это до сих пор осталось в памяти, как будто было вчера. И в основном даже не свои переживания, сколько переживания там родительские, учителей, вот эта вся накрутка. А с появлением ЕГЭ, наверное, стало еще сильнее. Аня, ты сдавала ЕГЭ? Помнишь, как это было?
Да, я сдавала ЕГЭ, застала, к сожалению, эту кошмарную систему образования. Но хочу сказать тебе, Максим, что это было не только волнительно для моих родителей, но после получения результатов, мне кажется, что просто вся улица слышала, как я рыдала.
Ты рассчитывала на нечто большее? Или это было преждевременное?
Нет, я просто до сих пор убеждена, что мои знания по русскому языку были недооценены.
Ну, что касается знаний, здесь еще у школьников есть какой-то период, чтобы их подтянуть. А вот как это сделать так, чтобы с минимальными психическими и, может быть, даже физическими потерями выйти из этого процесса, мы сегодня и поговорим.
Давайте разберемся.
И сейчас к нашему разговору о подготовке к экзаменам присоединяется клинический психолог Елена Пашкова. Елена Алексеевна, добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте, Елена Алексеевна. Ну, давайте начнем, наверное, с самого первого этапа, который предшествует сдаче экзаменов и тем более подготовке к ним. Это выбор профессии. Как грамотно подойти к этому вопросу? Надо ли позволить сделать ребенку выбор самостоятельно или необходимо все равно настаивать на своем, если родители не согласны в чем-то с ним?
Обращаясь к своему опыту, я могу сказать, что выбор профессии – это настолько сложный выбор, и он должен опираться на какие-то глубокие знания о себе. И точно молодой человек там, в 15-17 лет, ну, не обладает этим опытом. Очень редкие дети, которые могут точно сказать, я пойду во врачи или в артисты, или у меня такой вообще тяга к технике, что ничего другого я не вижу. Ну, я завидую таким людям, потому что к их числу не отношусь. В моем окружении очень много людей, у которых несколько дипломов, несколько испробованных профессий, и попасть в десятку с первого раза, ну, это единичные счастливчики, кто может этим похвастаться.
Ну, а родители, они насколько могут чувствовать ребенка, чтобы выбрать за него профессию?
Но точно за него выбрать очень трудно. Это будет выбор, но потом этот выбор, во-первых, чувство вины родителей про то, что да, я туда, и это всегда можно вернуть, да, укором, что я ради тебя. Ну что я, в общем-то, я помню, я именно этим и делала, манипулировала, да, своей мамой, что куда ты меня вообще отправила. Это было мое первое образование. Ну, я понимаю страх и тревогу родителей, заканчивается школа, что дальше? И тогда, конечно, сам ребенок не понимает, и нужно его куда-то быстренько нацелить. Это у нас уже такие какие-то социальные штампы. Как же, у мальчика армия, быстрый институт, а девочка куда же, она без диплома, быстро-быстро. И мы понимаем, что это вот наша какая-то социальная реальность, да, наши правила, по которым мы живем. Ну, мы знаем, что в других странах это немножко по-другому, да, вот такой истеричный.
Истерии, да, ажиотаж. Вот этого нет,
ну, нет этого, да, может быть, от того, что нет обязательного воинского призыва в армию, и дают возможность все-таки осмотреться и попробовать. И здесь я сразу вспоминаю сказку про Винни-Пуха и про тигра, да, который говорил там, я люблю там репейники, да, я люблю мед. И только попробовав, он понимал, что нет, это вообще не его. И тогда ориентироваться на чье-то чужое мнение, правда, очень сложно. Важно все-таки самому немножко в этом покрутиться и посмотреть, насколько мне это удается. А, кстати, вот тут вот, Аня, у меня такая мысль возникла. Это был опрос людей, которые перевалили за то ли 80, то ли 90 лет, о том, о чем они жалеют больше всего. Ну, какой был первый?
Это, а, профессия?
Это про то, что я столько лет посвятил нелюбимому делу.
Елена Алексеевна, но вот это противостояние, допустим, когда возникает ситуация, родители хотят одну специальность для ребенка, он другую. Если все-таки родители настояли на своем, в чем это дальше может выразиться? Вот только в укорах? Или как-то может сильнее отразиться на психике ребенка, на его отношении к родителям?
Вы знаете, я вообще не вижу в этом проблемы. Ни одной. Потому что, ну, был этот выбор, да, вот действительно в той ситуации, когда ты еще сам не понимал, но тебе вот сказали, иди-ка сюда. Ну, ты пошел. Тот самый вот там репейник или мед попробовал. Попробовал и решил, да нет, мне что-то это не сильно подходит. И тогда уже, имея какой-то свой опыт и представление, возможно, ты идешь уже делаешь шаги самостоятельно, а может быть, опять тебе предлагают что-то. Жизнь всегда предоставляет тебе какие-то возможности. И если ты открыт для этой информации и это можешь использовать, то ну, никакой вообще трагедии нет. 5 дипломов, коллекция, почему нет? По поводу, насколько мы можем наших детей ориентировать. Мне вспомнилась достаточно известная лекция Петрановской, которую я очень люблю. Это известный психолог. Мы готовим детей к позавчерашнему дню. И там как раз такого плана фраза была, что мы совершенно не знаем, что происходит в этом мире, что так стремительно меняется мир, что десятки профессий исчезают за один год. И десятки появляются. И за этим уследить крайне тяжело. И прогнозировать, что будет через 10-15 лет, когда подрастут наши дети и отправятся
во взрослый мир, да,
нереально. Понятно, есть институты, которые занимаются глубоким анализом, да, прогнозированием, какие профессии будут там через 10-15 лет. Не знаю, насколько их прогнозы совпадают. Я такой аналитической информацией не обладаю. Как-то недавно, общаясь с коллегой, как-то услышала фразу, что этот компьютерный мир, который повсеместно, да, рождает большой спрос на инструкторов фитнеса и психологов. И я понимаю, что, видимо, компенсации, да, действительно должно быть такое внимание к телу и внимание к своим, да, эмоциональным каким-то. Поэтому, да, все психологи и инструкторы по фитнесу.
Елена Алексеевна, ну вот если переходить непосредственно к экзаменам. Вот длительный стресс, который возникает у ребенка во время подготовки, он к чему может привести?
Я тут встречала такую информацию, что проводилось обследование первокурсников, и было поставлено больше, чем 50% нервное истощение. Про то, что была взята высота, но плата за это была достаточно высокая, и потом в течение кто-то там полугода, кто-то года восстанавливался. На чем это сказывается? Это утомляемость высокая, это снижение иммунитета, и тогда, конечно, все инфекции собираются, возможно, какой-то депрессивный фон. То есть защитные механизмы, конечно, ослабевают. И тогда задача встает, как же все-таки подготовиться к экзамену с минимальными затратами, ну, насколько это возможно, опираясь на знания психологии. Мне хотелось бы порекомендовать книгу все той же Петрановской, которая так и называется «Что делать, если ждет экзамен». Я эту книгу очень люблю и рекомендую всем, кто ко мне приходит на прием, потому что здесь очень структурно изложена технология подготовки, какие этапы, причем это в такой манере свободной, легкой. Приведу пример. Основные стадии подготовки: бульон, погружение, штурм. Описано интересно, увлекательно, и этим можно пользоваться прямо вот с первой страницы до последней. Очень толково изложено.
Елена Алексеевна, а в каких формах может проявиться спонтанный внутренний протест ребенка под этим всем давлением, которое на него навалилось?
Да и в какое угодно. Это может быть какое-то очень активное поведение, активного протеста, да, то есть там не желаю, не хочу. Я вспомнила мальчика, который бросал телевизор.
Из окна или в стену швырять?
Нет, наверное, просто на пол. И 5 телефонов. Вот. То есть это может очень происходить бурно, а может таким тихим саботажем. Это я вспомнила, опять же, свою подругу, которая готовилась к экзаменам. Мама, проходя, наблюдала девочку за письменным столом. Понятно, что под учебником лежал роман. Так что тут очень разные могут быть формы поведения. И если ребенок хочет как-то уйти из этой ситуации, он всегда найдет способ, как из этой ситуации удалить себя. И тогда, ну, точно мы будем проигрывать. Здесь, мне кажется, была бы тактика полезна совсем иная. Это про сотрудничество. То есть перед нами стоит сложная задача. И это стресс для всей семьи, потому что заканчивается один этап, начинается другой. И там много неизвестностей. И, конечно, это волнует каждого. И ребенка, потому что, я думаю, он испытывает невероятную тревогу от этого всего. И родители, которые, испытывая свою тревогу, пытаются вот этот вот прессинг, да, вот эту всю тяжесть, присоединяясь, кстати, к учителям, которые, мне кажется, вообще мастера, вот так повышать градус, начинают давить. И, конечно, чтобы спастись из этих двойных тисков, ребенок очень как-то так легко ускользает. Здесь мне видится, ну, немножко другая тактика. Ощутить себя командой. Мы команда, перед нами стоит сложная задача. Вот там гонки, Формула-1. Он несется, ему нужно до финиша доехать, а мы будем тут подкручивать колеса, там, смотреть за исправностью машины. Вот такая функция.
Давайте сейчас на этом прервемся. После небольшой паузы продолжим наш разговор.
Дед совет. Дед-совет.
Мы вновь в студии радио «Комсомольская правда» Воронеж на 97,7 FM. Анна Гребенкина и Максим Горохов. У нас в гостях сегодня клинический психолог Елена Пашкова. И мы говорим о том, как подготовиться и детям, и родителям к экзаменам и не сойти с ума.
Елена Алексеевна, мы уже поговорили о том стрессе, который испытывают не только ребенок, но и родители, но в первую очередь нас, конечно, сейчас волнуют дети. И если незаметно с первого взгляда по школьнику, что он нервничает, что он находится в напряжении, то все-таки какие признаки должны подсказать родителям, что ему нужно помочь?
Максим, тут, знаете, еще какая штука. Родители смогут заметить признаки в том случае, если они в состоянии еще что-то замечать. Обычно, находясь в своей тревоге, мы, кроме вот этого диалога с ней, мы можем каких-то вещей не видеть. Мы находимся внутри вот этого состояния. И тогда, чтобы замечать, что происходит с нашим ребенком, мы должны прежде всего заметить, что с нами происходит, и навести порядок у себя, и потом уже мы сможем оценивать реально поведение ребенка, да, его состояние. Что может быть сигналом для нас? Первое, что выходит из равновесия, витальные функции. Сон, аппетит. Тут пойдут эмоции, эмоциональная регуляция. То есть, если что-то неблагоприятно, мы понимаем, что это сказывается на всех сферах жизни. И тогда мы видим, что как-то стал чрезмерно раздражителен, неуравновешен, грубит, или плаксив, или хмур.
Замыкаться точно? Тоже может, ну, себе, вот да? Это когда вот тихий саботаж, наверное, происходит.
Да, как-то уходит от контакта, да? Поведение меняется. Если мы увидим, что поведение изменилось, мы уже присматриваемся, и, возможно, все-таки сделать какие-то шаги, чтобы контакт вернуть, и уже таким образом мы могли бы помогать дальше.
Елена Алексеевна, ну, бывает часто, что ребенок не очень справляется по учебе. Как понять, лень это или нехватка у него интеллекта? И вообще, стоит ли ребенка вести к репетитору?
Ань, про то, что стоит или не стоит к репетитору, мне кажется, такие вопросы уже давно не стоят перед родителями. Это уже в нашей такой социальной культуре, это уже то, что принято в обществе. Ребенок к первому классу готовится у репетиторов. С 3 лет он уже в развивающих центрах. Поэтому готовится ли ребенку с репетитором? У меня нет знакомых детей, которые не готовятся к экзаменам без репетитора.
Это другой вопрос. Если ребенок сам не хочет, и
поможет ли ему репетитор?
Да?
Я думаю, конечно, поможет репетитор, потому что индивидуальные занятия, они, конечно, предполагают и другой уровень включенности, другой уровень ответственности. Не знаю, насколько это хорошо, плохо, да, это не нами придумано, это по какой-то причине стал такой уже общественный какой-то...
Ну, тогда, возвращаясь к первой части вопроса, наверное, здесь и отпадет дилемма лень или нехватка интеллекта в процессе более плотного общения, да, станет понятно, есть ли там потенциал еще для освоения новой информации, либо просто есть уже потолок, к которому мы уперлись, и репетитор здесь может только сделать возможное в тех условиях, которые есть.
Да, понятно, уровень интеллекта разный, но не все ставят перед собой задачу получить максимальное количество баллов.
А вот если человеку не дается какая-то дисциплина, то что нужно делать, если ее все-таки необходимо сдать на ЕГЭ там, или на других промежуточных испытаниях?
Тут точно нужно выстраивать приоритеты. Про то, что если я музыкант и играю на скрипке, то 3 по математике для меня, в общем-то, приемлемый результат. Когда планка так высока, и нигде я себе не могу дать хоть немножко опуститься, это приводит к невероятному истощению. И этому тоже нужно ребенку учить, потому что есть дети, которые игнорируют, саботируют, и только под воздействием взрослых решают свои задачи, да, учебные. А есть дети, которые настолько уходят в учебную деятельность, что это идет уже в ущерб здоровью, и родители именно этим их усердием очень обеспокоены. И тогда приходится как-то говорить, ну остановись, давай не будем 7 раз прорешивать варианты контрольных.
А если наоборот, они понимают, что им надо сдать эту математику, вот как ни крути, а все-таки это обязательный экзамен при поступлении в дальнейшем, а она не получается, гуманитарий ребенок, что с ним делать? Как-то его заставлять наоборот прорешивать не 7 раз, а 27 раз, либо как-то еще замотивировать, как?
Я думаю, это мотивация уже высокая, вы говорили, что поступать, это вступительный экзамен, я думаю, он сам прекрасно понимает. Немножечко, мне кажется, по другому вопрос, если он гуманитарий, то вообще зачем он отправляется туда, где сдавать математику, и эта математика, наверное, будет хорошо, если 1-2 года, и что он там вообще будет делать. Ну, как-то, наверное, если у него нет этих способностей, зачем ему такая деятельность? Наверное, как-то нужно критично отнестись и повнимательнее
к
возможностям, да, какие есть.
Лена Алексеевна, ну, у школьников очень разносторонняя деятельность, жизнь. И вот помимо экзаменов, я думаю, там есть очень много занятий, которым бы они хотели посвятить свое время. Но вот как помочь ребенку все-таки сконцентрироваться на основной, на главной задаче?
Которая?
Ну вот в данный момент это...
Экзамен.
Да, успешная сдача экзаменов и поступление. Нужно его как-то ограничивать в чем-то, как-то... мотивировать, подбадривать. В общем, что нужно делать?
Аня, насколько я помню, у нас тема звучит «Как сдать экзамен и не сойти с ума». И тогда ограничивать ребенка в виде санкции, там, ты не пойдешь на улицу, я не разрешу встречаться с друзьями, и ты будешь заниматься на выходных еще там с 3 репетиторами, но это точно путь, который приведет именно вот туда. Мы должны прекрасно понимать, что ребенок, молодой человек, 17 лет или 15 лет, перед ним стоит очень важная психологическая задача – это найти свое место в группе таких же, понять себя, насколько он похож, насколько он отличен. Точно учебники ему в этом не помогут. Это только непосредственный живой контакт. И если мы этого будем лишать, он, может быть, прекрасно сдаст математику, он, может быть, получит замечательные баллы, но он не решит свою основную задачу, и тогда либо ему придется к ней возвращаться спустя там десятки лет.
Может быть, он у нас уже прекрасно социализирован, просто сейчас ему надо не этим заниматься, а подготовиться все-таки и как-то воспринять эту идею. идею, что если не сейчас, то потом у тебя не будет уже, возможно, второго шанса попасть туда, куда ты хочешь.
Второй шанс точно будет.
Ну, как минимум, потерянный год, там, а там, может быть, параллельно еще какие-то жизненные обстоятельства и так далее, и так далее. То есть в одну реку трудно войти дважды.
Максим, вы сейчас говорите с позиции родителя.
Конечно.
Точно не с позиции ребенка, и тогда хорошо бы перенестись на несколько десятков лет назад и вспомнить вообще, что с вами было, когда вы готовились к экзаменам, и что вам помогало в этот момент, что вам мешало в этот момент. И вспоминая это, хотелось бы немножечко с позиции родительской перейти к позиции ребенка. Ну, для того, чтобы ему помочь, нам точно нужно понимать, что с ним происходит в этот момент и как мы ему можем помогать. Как мы влияем?
Можем как-то ограничить его, например, увлечение там соцсетями, компьютером, виртуальным общением? Или пусть
на самом деле? Каким образом вы уходите на работу, вы возвращаетесь поздно вечером? Каким образом вы можете влиять на этот процесс, скажите?
Хорошо, если бы у нас была такая возможность техническая, надо ли это делать?
Это усилит напряжение, усилит конфронтацию между нами и подростком и ни к чему не приведет.
То есть мобильник не отбираем в любом случае. Но если
конечно.
Он уже там все глаза об него сломал,
он, конечно,
то как-то надо убеждать.
Он, конечно, скажет, что он готовится к экзаменам. Разве он
конечно,
может
скажет.
Сказать, скажет, что мне нужна
последние
тут информация?
Последние задания мне тут скинули,
конечно,
варианты решения.
Конечно, да, я сейчас должен. Вообще, эта битва будет проиграна нами.
Угу. Елена Алексеевна, ну а если ребенок вообще ничего не хочет, как можно выработать в нем мотивацию, чтобы он как-то подумал о своем будущем все-таки?
Вы считаете, что ребенок не заинтересован в том, чтобы у него было будущее, чтобы.
Ну, может, он хочет пустить его на самотек. Как сложится, так и пускай.
Аня, мне кажется, что ни один ребенок такого не хочет. Это опять я слышу очень большой страх родительский, что я думаю, что он вообще не соображает, он все сейчас завалит, катастрофа, ужас, что с нами будет. И тогда мне опять хотелось бы привести в пример слова Петрановской, которая говорит, что развитие происходит из точки покоя. Оградите ребенка от своих истерик. Оградите, пожалуйста, наведите покой у себя. Ну, не знаю, как вы можете справляться с этим волнением, невероятным напряжением, которое на протяжении года. Я смотрю, как это вообще бестолочь сидит в своем телефоне или компьютере, и мне кажется, что все пойдет прахом. Я в него столько вложила, а он вообще неблагодарный. Да? Да, сам не знает, чего хочет. Но здесь про то, что мотивация – это должна исходить изнутри, из внутренних потребностей. Это точно не навязанное что-то. Это должно исходить из какого-то внутреннего понимания. И тогда было бы неплохо все-таки иметь уважение и доверие к человеку, который стоит на пороге взрослой жизни. И это его жизнь. И это точно ему нужно ее проходить. И ему эти ошибки совершать. Ну, не сможем, как бы мы ни хотели, вот эту солому подложить везде, где можем. Правда, не сможем.
Давайте сейчас на этом прервемся и через несколько минут продолжим наш разговор.
Дед-совет. Дед-совет.
Мы вновь в студии радио «Комсомольская правда» Воронеж на 97,7 FM. Анна Гребенкина, Максим Горохов. Говорим сегодня о том, как подготовиться к экзаменам и детям, и родителям, и сохранить при этом свое психическое здоровье. В гостях у нас клинический психолог Елена Пашкова.
Елена Алексеевна, мы уже поговорили о том, что может отсутствовать мотивация, там какое-то целеполагание правильное и так далее. Но если даже все это есть, людям свойственно волноваться. Момент ответственный, тревожный. Как побороть это волнение? И в процессе подготовки к экзаменам, и непосредственно сдавая их.
Да, Максим, страх и тревога – это естественное состояние, потому что человек подходит к ответственным испытаниям, от которого, как ему кажется, зависит его будущее. Безусловно, волнение очень высокое. Есть страх, который заставляет мобилизоваться, сконцентрироваться, адреналин, который заставляет решать те задачи и вопросы, которые раньше тебе были недоступны. Да, это же такая физиологическая реакция, которая позволяет человеку добиваться больших результатов, чем обычно. Но есть страх парализующий, который приводит в ступор, который лишает тебя воли, и тогда точно от него хорошо бы освободиться. Особенность этого страха – этот страх неадекватен ситуации. У тебя не решается задача, а тебе кажется, что все, катастрофа, твоя жизнь на этом обрывается, тебя будут четвертовать. То есть вот картины самые какие-то.
Тем более, если родители заранее предупредили, что четвертуют, если не знаешь, там, конечно, есть повод для волнения.
И тогда здесь хорошо бы прислушаться. Это момент самонаблюдения. Что этот страх запускает? Не уходить от него, не убегать, не закрываться, а попытаться с ним поконтактировать. Какие мысли возникают? Если я не сдам математику там на 85 баллов, что будет тогда? Вот этот вопрос «И что тогда?» – это очень хороший прием, который помогает как раз немножко прокрутить вот эту ситуацию со страхом и вообще посмотреть, к чему мы придем.
Самый ужасный сценарий надо представить.
Самый ужасный сценарий, да. Что произойдет, если мы не сдадим математику? Мы не поступим в этот вуз, что мы потеряем год. Что тогда, если я еще раз не поступлю в этот же самый вуз? Возможно, я посмотрю, есть и другие вузы. Может быть, я попытаюсь выбрать другой профиль. Может быть, я выберу другого репетитора и еще раз год позанимаюсь, у меня будет высокий балл. Может быть, я вообще выберу другую профессию и уеду на другой континент.
Елена Алексеевна, просто вы очень сознательно, рассудительно подходите к этой ситуации. Я представляю какую-нибудь, ну не истеричную, но очень взволнованную маму, которая думает о том, что если ее ребенок сейчас не поступит в вуз, ему придется идти в какой-нибудь ПТУ, а потом он останется
в армию, потом в ПТУ,
а потом его никуда не примут на работу.
А там женится параллельно, не успев
учиться. Да как попало еще женится, как-нибудь неудачно. И все, и считай жизнь под откос. А все из-за чего? Из-за того, что он не подготовился к экзаменам и не поступил в вуз.
Угу. Вот замечательный сценарий, да, и истеричная мама, вот да-да, это так все и бывает. И тогда тут здорово, если мама есть истеричная не может сама справиться вот с этими нахлынувшими, да, какими-то страшными, ужасными историями, картинками, ну, добро пожаловать в психотерапию. Если она еще в состоянии как-то отслеживать свою эту тревогу, это здорово. Если ей поможет при этом папа, тоже будет хорошо. У меня, например, есть мой женсовет, и если у меня мой уровень тревоги начинает зашкаливать, я бегу туда, если я 5 раз расскажу одну и ту же ситуацию, она как-то перестает для меня быть такой психотравмирующей. Поэтому у всех разные есть способы борьбы с тревогой. Но есть некоторые, которые, как психолог, я могла бы посоветовать. И здесь мне нравится вот какой способ. Мы можем эту ситуацию рассматривать с нескольких сторон. Откуда тревога? Откуда так много эмоций? Мы находимся внутри этой ситуации. Мы в таком ассоциированном состоянии, очень близком. И здесь много эмоций и мало разумных мыслей. И тогда нам было бы неплохо выйти в ситуацию стороннего наблюдателя. Такая диссоциированная позиция. То есть мы можем себя представить, ну, где-то там в зале, кинозале, глядящем на экран. То есть попытаться немножечко посмотреть, как будто это не наш сын, не наша дочь. Это ребенок даже не подруги, может чужой. Быть, там чужой, сотрудницы. И тогда что мы могли бы сказать своей сотруднице, возможно, подруге, как мы могли бы немножко ее поддержать? Я думаю, что, наверное, найдутся эти слова, которые нам помогут немножко со стороны посмотреть. Если нам это не удается, поищем человека в округе, который мог бы, правда, нас поддержать. Мне хотелось бы еще познакомиться с одной техникой, которая поможет психологически подготовиться к сдаче экзамена. Самочувствие и настроение можно улучшить. Как этого можно добиться? Можно создать в своем воображении образ успеха. И здесь попытаться представить максимально точно ту ту ситуацию, которая тебя будет ждать. То есть это вот там класс, стол, разложенные билеты. Все прям как фильм. Ты подходишь, берешь билет, тебе хорошо знакома эта тема, ты садишься, готовишься, уверенно отвечаешь, испытываешь удовольствие от того, что ты говоришь, тебе нравится, как ты себя чувствуешь. То есть это про уверенность и успех. И если мы представим это очень ярко, очень живо, мы не просто представим, мы будем переживать эти ощущения силы, уверенности, радости. И мозг наш так устроен, что он может запечатлеть эти ощущения в теле. Тут есть такая тонкость, эту работу лучше проводить в таком состоянии промежуточном между сном и пробуждением. Утренний час, и мы себя пытаемся тренировать. Ситуация успеха и уверенности. Кстати, я так работаю со своими пациентами, которые приходят и жалуются, что они испытывают страх и тревогу на соревнованиях или испытывают трудности при ответе у доски. Мы проигрываем эту ситуацию и как раз даем такую красочную картину, где я себя чувствую уверенно, стою крепко на ногах, спокоен, тверд и успешен.
Да, давайте сейчас послушаем истории конкретных воронежских школьников. Они рассказали, какие конфликты у них происходят с родителями из-за учебы.
Интерактив. У меня было некое недопонимание от моего отца из-за того, что я выбрал не очень, как он говорит, земную профессию. Я хочу стать кинорежиссером и творить искусство, как бы это ни звучало. Но он это изначально не принимал, потому что думал то, что нужно брать что-то земное, типа МВД, пожарное и все в таком духе. Но все-таки недавно у меня был крупный заказ. Вот в этом заказе я смог доказать то, что здесь я чего-то стою, то, что я смогу зарабатывать этим деньги и то, что я смогу гнуть свою линию. После этого он стал меня полностью поддерживать.
Прекрасная история. Я таких детей встречала, которые, несмотря на давление родителей, несмотря на их такую аргументацию сильную, они четко знали, чего они хотят, и смогли переубедить, причем не истеря, не на эмоциональном уровне, а прям по пунктам объясняя, почему им это важно. И вот такой разговор, аргументированный, он, мне кажется, очень важен между родителями и ребенком.
Давайте послушаем следующую историю.
С самого детства я занималась в театральной студии, ходила на танцы и также посещала занятия по вокалу. Я считала, что именно к этому лежит моя душа. И по сей день все-таки я склоняюсь к тому, что занятия искусством помогают мне развиваться и вообще повышают настроение. Моим желанием было стать актрисой, но, к сожалению, мои родители не разделяют моих взглядов на жизнь и считают, что чтобы стать актрисой, нужны большие возможности. Тем более это довольно сложно, и если ты живешь в маленьком городе, то почти невозможно. Из-за этого в этом году я буду сдавать экзамены и поступать на геолога, насчет чего я очень сильно печалюсь, так как понимаю, что это не тот путь, который я хотела избрать, но, к сожалению, мне придется.
Да, где геолог, а где актриса?
Я подумала, что эта девушка, учась на геологическом факультете, может быть в активе университета, принимать активное участие в подготовке всех вот этих мероприятий, там, весны, и проявить все свои таланты. И еще неизвестно, где она окажется, в геологах или в артистах. То есть про то, что не стоит отказываться от мечты, искать применение своим талантам.
Следующую историю давайте слушать.
Как-то приходит ко мне мама в комнату и просит открыть дневник РУ, посмотреть, что там да как. Я открываю, а там выходит две тройки по физике и литературе. Она говорит, ну как так-то? Ты же технарь и тому подобное. И вот я сижу, оправдываюсь. Оправдания очень слабые были. И в меня в какой-то момент просто берет и летит кружка. В меня кинули кружку, но она не разбилась чудом. Разбилась только моя самооценка, потому что родная мать хочет меня убить.
Я как-то не сильно верю в то, что молодой человек
всерьез решил, что его хотят
убить кружкой. Мама так эмоционально отреагировала. Возможно, даже, наверное, это не тройки сыграли роль, а, наверное, то, как он откомментировал эти тройки. Ну, я думаю, что мама сняла напряжение свое. После этого будет у них конструктивный разговор, который поможет найти выход, как исправить эти тройки.
Но остальным мамам мы, наверное, не будем рекомендовать такой путь конструктивный.
Кидать кружки. Я знаю такой психологический прием: собрать старую посуду, и чтобы свой стресс все-таки каким-то образом смягчить, да, накопленное напряжение излить, но эти кружки побить где-то, бросать не в сына, а молотком крушить эту старую посуду. Говорят, страшно помогает.
На этом наш эфир подошел к концу. Сегодня у нас в гостях была клинический психолог Елена Пашкова. Мы говорили о том, как детям и родителям подготовиться к экзаменам. Программу для вас вели Анна Гребенкина и Максим Горохов. До свидания.
До новых встреч.
Дед Совет.